одним из важных индикаторов, да, социальной и политической актуальности левых сил и является реакция на их деятельность со стороны государства. Степень репрессивных мер может выступать как показатель уровня угрозы для нынешнего политического режима, исходящий от левого движения. По крайней мере, это уровень угрозы, который ощущается самой действующей властью, которая, очевидно, и предполагает, и видит некий потенциал каких-то социальных интересов, социальных запросов и, наоборот, социального недовольства, который может как бы быть как-то скоординирован, соорганизован именно вокруг левого движения. Конкретно левого фронта, как организации, которая, да, в последнее время пытается выступить как-то такой структурообразующий элемент, да, который способен объединить вот это вот пока еще, ну, недостаточно хорошо артикулированное социальное какое-то протестное настроение в обществе.
Почему все-таки левый фронт, а не правый?
Возможные политические альтернативы для будущего развития России, с моей точки зрения, лежат именно в левом идейном спектре. И мне кажется, это нужно понять даже тем, кто связывает свои надежды с либерализмом и либеральной оппозицией. Либерализация России, политическая, даже экономическая, как мне кажется, скорее возможна благодаря широкому социальному движению, объединенному вокруг защиты прав трудящихся, да, наемных работников, нежели благодаря постепенному какому-то численному росту среднего класса как основной социальной базы либерализма. В чем отличие левой критики власти от той критики, которая идет со стороны либеральной оппозиции? Последняя, да, то есть либеральная оппозиция указывает там, не знаю, на авторитарность нынешней власти, ее коррумпированность, неэффективность ее административного аппарата, там, отсутствие политической конкуренции или социальных лифтов, которые, да, заблокированы. То есть речь идет не столько о критике политэкономических основ системы, сколько о критике принципов, по которым она работает. И, скажем, особенно, да, о том, что эта система носит там закрытый характер, там, с точки зрения либеральной оппозиции, вот элита закапсулировалась и сопротивляется каким-то внешним попыткам ротации. А, с другой стороны, наличие политической конкуренции должно повысить ее эффективность. Да, и при такой повестке дня нет ничего удивительного, что эти требования не встречают слишком большой поддержки. Поскольку далеко не всем близки, так сказать, терзания креативного класса, представителям которого существующая система мешает там творчески реализоваться. Наоборот, критика, идущая со стороны левых сил, мне кажется, намного фундаментальней и потенциально способна найти отклик у значительно более широких слоев общества. Проблема, правда, в том, что пока это, так сказать, наименее политически активная часть общества и часть общества, наиболее подверженная пропагандистским манипуляциям.
Подтверждением того, что вы говорите, очевидно, стали итоги выборов Координационный совет оппозиции, где по общегражданскому списку в лидеры вышли все-таки представители либерального лагеря.
Конечно, либеральная часть и левая часть оппозиции заинтересованы друг в друге. В каком смысле? Как бы левые потенциально, да, опять же, могут мобилизовать более широкие социальные слои. Либеральная часть оппозиции как бы располагается ближе к существующей политической и экономической элите. У нее, соответственно, больше шансов попасть в ее ряды. Именно от этого, да, когда речь идет о каких-то таких, не знаю, кадровых вопросах вот, по формированию там координационных советов, в общем, каких-то, да, организующих структур, именно у такой, как бы, более, что ли, продвинутой, да, и политически опытной, что ли, да, часть оказывается больше шансов на попадание вот в какой-то координационный центр.
Коль велико значение лидера харизматического типа, своего рода Сергея Удальцова, который генерирует постоянно какую-то энергетику протеста, что ли? Или просто Сергей Удальцов в данном случае только функция?
Это будет зависеть от того, каким образом оппозиция будет работать. Да, если речь идет о том, что, ну, как бы фактор уличного протеста, да, будет нарастать, нежели попытка войти там, не знаю, в системную оппозицию, там, попасть в Думу, да, выиграть, не знаю, на выборах. Если как бы уличный протест, как бы не системный протест, как бы широкое социальное движение окажется там, как бы инструментом, главным ключом, там, не знаю, по какому-то взлому существующей политической системы, то, конечно, без харизматического лидера подобное как бы вот уличное протестное движение трудно представимо.
В случае с конкретики с Сергеем Удальцовым речь идет о марксисте, об анархисте, о вчерашнем сталинисте. Можно говорить о нем как о человеке каких-то определенных левых политических убеждений? Или он просто уличный вождь, который ведет за собой просто людей, которых увлекает лозунг социальной справедливости?
Я думаю, что второй вариант. Сергей Удальцов вообще как бы для себя плохо различает те движения внутри левой мысли, которые вы перечислили. Где заканчивается марксизм и начинается анархизм? Мне кажется, что он, пытаясь вот выступать именно как уличный лидер, да, как-то создает некие коллажи, вбирающие в себя как бы различные, да, протестные настроения. И здесь, ну, как бы лозунг, да, предельно широкий и яркий, оказывается важнее, чем какая-то, не знаю, там теоретическая платформа, да, отрефлексированное, там, артикулированное, вписанное в какую-то традицию левой мысли. Да, это, в общем, уже совершенно не важно, когда ты там ведешь людей на ОМОН. Кто ты? Вот кого ты как бы читал больше, Маркса или Прудона? Мне кажется, тут как бы важнее, не знаю, если уже говорить о каких-то традициях и именах, тут важнее имена типа, там, не знаю, Бланки, ну, в общем, таких вот теоретиков революции, да, теоретиков действия. Или даже, как сказать, того же Ленина, да, и большевиков.
Это перспективный путь, тот, по которому идет Сергей Удальцов и его коллеги, его товарищи по борьбе. Путь уличного протеста, сбора энергии протестных настроений, требования перемен, не подкрепленные какой-то серьезной, фундаментальной теоретической, идеологической базой и, кажется, без очень точно выстроенных конкретных целей и задач того движения, которое Удальцов пытается возглавить или возглавляет.
Социальный протест, уличный протест, да, вот эта вот как бы энергия бунта сама по себе, ну, как бы непродуктивная, да, хотя там, не знаю, Бакунин мог довольно много рассуждать о творческой энергии разрушения. Но мне кажется, что без вот этого широкого, уличного, да, какого-то выходящего за границы политической теории протеста, самой работы по выработке теоретических платформ, каких-то планов реформ и так далее, этим просто никто не будет заниматься, потому что если это недовольство не будет воплощено в уличных толпах, я сомневаюсь, что как бы теоретическая какая-то, не знаю, практическая политическая работа будет вестись, просто потому что какая в ней будет потребность, да, какой в ней будет смысл, кто этим будет заниматься и, главное, для чего. Уличная активность, естественно, не может привести к каким-то, не знаю, структурным изменениям, да, там, но она способна подтолкнуть к ним, да, она способна как бы показать необходимость, нужду в этой трансформации.
У власти, как кажется, есть два способа работы с такого рода оппозиционным движением, оппозиционными лидерами. Первый – это адаптация, и похоже было, что после выборов в Государственную Думу об этом как раз шла речь. Удальцова приглашали на телевидение, говорили об его альянсе со вполне регулируемой Кремлем коммунистической позицией думской. Либо второй путь – это путь на уничтожение, который, судя по всему, выбран. Если вы согласны с такой моей градацией, почему избран именно второй путь?
Действительно, после этих выборов, скажем, ну вот, не знаю, с одной стороны, судьба Навального, который скорее движется по пути, так сказать, кооптации, да, и какой-то, значит, какого-то включения в элиту, да, ну вот, я думаю, что просто у всех был выбор, ну вот, что тех, кого можно было кооптировать, тех кооптировали, кого невозможно, тех нужно зачистить и уничтожить. В этом смысле, мне кажется, что то, что происходит в данный момент с Навальным и его там, да, ближайшими соратниками, говорит о том, что это они сделали свой выбор, там, не знаю, несколько месяцев назад, когда им такую возможность предоставляли. Нынешняя власть, нынешняя политическая элита, мне кажется, научилась работать довольно тонко. Она никогда не выбирает один единственный путь решения проблемы. Она сразу работает по нескольким направлениям. Либо одно из них оказывается более успешным, либо все оказываются успешными. Тут вот важно не делать ставку на что-то одно, да, не класть там все яйца в одну корзину. И власть прекрасно это понимает. И поэтому довольно успешно работает в этом направлении.